Глава 12. Субудай Богатур готовится к битве. Старый полководец провел 2 дня в разъездах, осматривая местность, выбирая поле, выгодное монголам для битвы. 3 раза прибывали гонцы на взмыленных конях. Джебе-Нойон отступает. Впереди идет отряд длиннобородых. Их ведет Богатур Мастисляп. Вместе с ними едут кипчаки хана Яруна. Он везет у седла на ремешке голову нашего тысяцкого Гемябека. В последний вечер перед боем Субуда вернулся в свою юрту на холме, где около рогатого пятихвостого бунчука были рядом воткнуты в землю 10 высоких копий с бунчуками тысячников всего отряда. Теперь весь Тумен был в сборе и гудел шумным лагерем на равнине. Субуда лежал на войлоке, его кости ныли. Он поворачивался с одного бока на другой. Дымя догорал костер в юрте. Под закоптелым войлочным сводом стлался дым, медленно выходя в верхнее отверстие крыши. Боковые войлоки юрты были откинуты на крышу, но сквозь деревянную решетку не веяло прохладой. Неподвижный горячий воздух стоял над высохшей равниной берега реки Калки. Старый монгольский полководец не мог заснуть и вслушивался в смутный шум затихающего лагеря. Сквозь решетку юрты он видел огни костров, озарявшие багровыми отблесками сидевших кружками воинов. Доносились обрывки разговоров, однообразный лязг железного клинка о точильный камень. Кто-то запел. «Не видать тебе, воин зеленых лугов родного Керулена, влечет тебя твой путь в долину белых костей». Сердитый голос закричал. «Замолчи! Накличешь черную птицу беды!» Песня оборвалась. Где-то послышались крики. «Остановись! Кто едет?» Субудай с трудом поднялся и сел. Приближался гул толпы и равномерный топот коней. Вошел Тургаут. «Приехал Тохучар-Найон. За ним следует весь его отряд, 10 000 всадников».
«Зачем они мне?»
Но Йон поднимается на холм, хочет тебя видеть. Субудай, кряхтя и откашливаясь, встал и вышел из юрты. В полумраке перед ним стоял высокий воин в железном шлеме. «Тебе благость вечного неба! Я приехал прямо от золотой юрты поставить мой бунчук рядом с твоим».
«Я без тебя до сих пор справлялся со всеми, кто стоял на моей дороге».
«Это все монголы знают. Сейчас я должен говорить с тобой». Оба полководца вошли в юрту. Тохучар-Найон, опустившись на войлок рядом с Субудаем, шепотом на ухо говорил ему о приказе Чингисхана отправиться на запад в поиске ушедшего вперед войска монголов и о письме великого Кагана, которое везет с собой особый гонец. Субудай долго кашлял и молча покачивал головой. Он нагнулся к Тохучару и тоже шепотом на ухо сказал.
«Я не знаю, что написано в письме величайшего. Ослушаться его нельзя. Может быть, единственный желает нам удачи, а может быть, он приказывает вернуться назад. Тогда мои воины откажутся драться, а завтра сюда прискачут урусы. Если я уйду отсюда перед самой битвой, что они подумают? Они скажут, что войско великого Чингисхана при одном виде у русской бороды показывает хвосты коней».
Субудай замолк и снова долго кашлял.
«Я не видал письма. Я ничего не слышал о нем. Сейчас я ложусь спать, а утром, когда прокричит петух, я двинусь навстречу урусам. Если бог войны Сульде, бог огня Галай и другие наши боги сохранят меня от стрелы и меча, то мы встретимся с тобой после битвы, а ты перед всем войском передашь мне письмо величайшего. Прощай».
Субудай 2 раза ночью раздувал угольки в кострище и подбрасывал сухие ветки. Он посматривал на золотистого петуха, привязанного серебряной цепочкой за ногу к решетке юрты. Тот сидел, нахохлившись, не обращая внимания на хозяина. Раскрыв круглый блестящий глаз, петух снова затянул его белым веком. Под утро Субудай задремал. Петух внезапно громко прокричал и захлопал крыльями. Сейчас же в юрту вошел старый раб Саклаб и стал разжигать костер. В соседней юрте два шамана, подражая пению петуха, кричали: «Хори-хори-хори-со!» Субудай покосился на Саклаба. Что с ним? Старый русский раб, расстилая на войлоке шелковый дастархан, имел особенно торжественный вид. Седые волосы расчесаны на две стороны и перевязаны ремешком. На загорелой сморщенной шее появилось ожерелье из медвежьих зубов. Саклаб вышел и вернулся с блюдом вареного риса и мелко накрошенной баранины. Он опустил блюдо перед Субудаем на шелковый платок и рядом положил несколько тонких лепешек, сложенных вчетверо.
«Вот тебе плов по-гурганчски с красным перцем».
«Зачем ты надел медвежье ожерелье? Радуешься, что увидишь своих братьев урусов?»
Субудай близко наклонился к рису и недоверчиво обнюхивал его.
«Яд! Накорми им твоего покойного отца!» — прошипел Субудай и оттолкнул блюдо.
«Я раб. Я ничтожнее собаки», — покорно сказал Саклаб. «Но за мою длинную жизнь я никогда никому не сделал зла».
Субудай нахмурился.
«Возьми блюдо, неси за мной. Субудай Богатур хочет молиться».
Хромая и отдуваясь, старый полководец вышел и остановился возле юрты. Он еще с вечера отдал по войску приказ. «Утром после первого крика петуха строится на равнине позади холмов». Всадники ехали по всем направлениям, дребезжали рожки, стучали барабаны, неслись крики воинов, подгонявших лошадей. Перед юртой около костра сидели два старых шамана в высоких шапках, мохнатых шубах шерстью вверх, увешанные побрякушками. Заметив полководца, шаманы завыли, ударили в бубны и, приплясывая, пошли по кругу около огня. Субудай делал последние распоряжения.
«Юрты, ковры и войлоки здесь бросить. Ты, Чубугань, поедешь вместе с вьючными конями. Возьми с собой моих трех барсов, петуха и старого Саклаба, да присматривай за ним. Не хочет ли он сегодня сбежать к своим братьям-урусам? Коней!»
Тургауды привели коней. Два из них были сменные иноходцы и шесть вьючных. Они везли тяжелые кожаные сумы. Говорили, будто в этих сумах Субудай возил накопленное им золото. Субудай подошел к бурому мохнатому молодому вьючному коню и сделал знак Тургауду. Двое ухватили коня за повод, стали его оглаживать и подвели к костру. Саклаб стоял тут же с блюдом риса. Субудай брал здоровой левой рукой горсти риса, бросал в огонь и протяжно молился.
«Слушай, мой господин, красный огонь Галай-хан, отец твой мелкий кремень, мать твоя закаленная сталь, тебе приношу жертву, желтое масло ковшом, черное вино чашкой, подкожный жир рукой. Принеси нам счастье, коням силу, руке верный удар».
Оба шамана повторяли заклинание Субудая и медленно ударяли в бубны. Когда полководец окончил, шаманы выхватили блюдо с рисом из рук Саклаба и, усевшись на землю, стали громко чавкая, с жадностью пожирать рис. Субудай вытащил узкий ножичек и сделал надрез на плече бурого коня. Тот забился, темная кровь потекла по шелковистой шерсти, а Субудай, крепко вцепившись рукой в холку, припал губами к раненому месту, высасывая кровь. Тургауды стояли неподвижно, почтительно наблюдая, как полководец перед важной битвой насыщался горячей кровью. На холм поднялся воин в железном шлеме и стальных латах. Он весь до бровей был густо покрыт пылью. Его трудно было узнать. Субудай оторвался от бурого коня. На лице его, испачканном кровью, блестел круглый пытливый глаз.
«Кто ты, Богатур?»
Воин приложил ладонь к открытой ране коня и, мокрой от крови рукой, провел по одежде Субудая. «Вещь непрочна, хозяин долговечен. Пыль наружу, масло внутрь. Я Джебен Ойон».
«Где урусы?»
«Близко, совсем близко. Скоро будут здесь. Мои сотни схватываются с ними и убегают, заманивая сюда. Я с тремя сотнями слежу за Мастислябом. Он со своей дружиной едет впереди. Я хочу захватить его живым».
«Сам не попадись ему в лапы».
Субудай сел на саврасовый находца. Впереди него двинулись рядом три монгола. Средний держал рогатый бунчук с пятью конскими хвостами. Субудай медленно спустился с холма на равнину, где ждала сотня тургаудов. Далее, по выжженной степи, съезжались густые массы всадников.